что кажется несообразным ни с моими интересами, ни с моими талантами». Далинар скривился. «То, что я в чем-то не разбираюсь, никак не влияет на нужды королевства. Вы собрали данные о том, как в округе обстоят дела с бандитизмом?»
«Да, Светлорд», — она помедлила. «Темпы роста весьма тревожные.
Скажите супругу, я отдаю под его командование 4-й батальон. Я хочу, чтобы вы двое придумали наилучший способ патрулировать ничейные холмы. Пока здесь присутствуют члены алитийской королевской семьи, я не позволю, чтобы эти края превращались в отчину беззакония».
«Да, Светлорд», — проговорила Тэшев чуть-чуть нерешительно. «Вы понимаете, что отправляете в дозор целых 2 батальона?»
«Да», — сказал Далинар. Он просил других великих князей о помощи. Их отклики варьировались от возмущения до веселого удивления. Никто так и не дал ему солдат.
«Добавим это к батальону, которому вы поручили охранять спокойствие на территории между военными лагерями и внешними рынками», — продолжила Тэшев. «В общем, получается, больше четверти вашего войска, Светлорд».
«Тэшев, я отдал приказ. Займись им. Но сначала мне нужно с тобой кое-что обсудить по поводу бухгалтерских книг. Отправляйся в архив и жди нас там».
Она поклонилась в знак уважения. «Разумеется, Светлорд». Они с помощницей удалились. К Далинору подошел Ренорин. «Отец, ей это не понравилось».
«Она хочет, чтобы ее муж сражался», — пояснил Далинор. «Все надеются, что если я добуду еще один осколочный клинок, то он достанется кому-то из них».
У Паршенди было осколочное вооружение. Немного, но даже один уже удивительная вещь. Никто не мог объяснить, откуда они их взяли. Далинар добыл паршендийский осколочный доспех и клинок в первый год войны. Он отдал и то, и другое Элокору, чтобы ими наградили того, кто, по мнению короля, окажется наиболее полезным для Олеткара, в том числе во время этой войны.
Далинар повернулся и вошел во дворец. Стражи у двери отсалютовали ему и Ренорину.
Юноша устремил перед собой невидящий взгляд. Некоторые считали его бесчувственным, но Далинар знал, что он просто поглощен своими мыслями.
«Сын, я хотел поговорить с тобой», — сказал Далинар, — «о том, что случилось на охоте на той неделе».
Взгляд Ренорина от стыда метнулся вниз, уголки рта опустились в гримасе. Да, он точно был способен чувствовать, просто не показывал свои чувства так часто, как все остальные.
«Ты ведь понимаешь, что не должен был так бросаться в битву», — сурово проговорил Далинар.
«Ущельный демон мог тебя убить. Что бы ты сделал, отец, если бы опасность угрожала мне?»
«Я упрекаю тебя не за отсутствие храбрости, а за отсутствие мудрости. А если бы у тебя случился припадок,
тогда, вероятно, чудовище бы просто смахнуло меня в пропасть», — с горечью сказал Ренорин. «Я перестал бы быть такой обузой для всех остальных».
«Не смей так говорить, даже в шутку».
«Да разве это шутка? Отец, я же не могу сражаться».
«Битва — не единственное достижение, на которое способен человек».
Ревнители по этому поводу были весьма точны. «Да, наивысшим призванием для любого было присоединиться в посмертии к сражению за чертоги спокойствия, но Всемогущий ценил мастерство любого мужчины или женщины, чем бы они ни занимались. Просто надо стараться изо всех сил, избрав профессию и тот атрибут Всемогущего, коему стоило подражать. Они назывались «призвание» и «слава». Нужно совершенствоваться в профессии и прожить жизнь сообразно определенному идеалу. Всемогущий должен это принять, особенно если речь шла о Светлоглазом. Чем чище кровь Светлоглазого, тем больше врожденной славы. Призвание Далинара — быть вождем, а его избранной славой стала целеустремленность. Он выбрал и то, и другое в юности, хотя теперь относился к ним иначе, чем когда-то. «Отец, ты, конечно, прав. Я не первый сын героя, который родился без таланта к военному делу. Другие как-то справились. Справлюсь и я. Скорее всего, стану градоначальником в каком-нибудь городишке, если не запрусь в какой-нибудь обители». Взгляд мальчика устремился вперед.
«Я все еще считаю его мальчиком», — подумал Далинар, «хотя ему уже пошел 20-й год».
Шут был прав. Далинар недооценивал Ренорина.
«Как бы я себя повел, если бы мне запретили сражаться, лишили возможности общаться с женщинами и торговцами?»
Далинар был бы зол. Особенно на брата. В общем-то, Далинар в детстве и в самом деле часто злился на Гавелора. Ренарин, однако, был самым пылким сторонником Адалина. Он чуть ли не боготворил старшего брата, да и отваги ему хватило, чтобы, очертя голову, кинуться в самую гущу сражения, где чудовище из ночного кошмара давило копейщиков и расшвыривало осколочников. Далинар кашлянул.
«Возможно, пришло время опять попытаться научить тебя владеть мечом.
Мое малокровие не будет иметь никакого значения, если мы добудем для тебя осколочный доспех и дадим тебе осколочный клинок. Эти латы любого делают сильным, а клинок почти ничего не весит».
«Отец», — ровным голосом сказал Ренарин, — «я никогда не стану владельцем осколочного вооружения. Ты же сам говорил, что доспехи и клинки, которые мы добудем у Паршенди, достанутся самым искусным воинам».
«Ни один другой великий князь не отдает свои трофеи королю», — возразил Далинар.
«И кто осудит меня, если я всего один раз сделаю подарок своему сыну?»
Ренарин остановился посреди коридора, непривычно разволновавшись. Глаза широко распахнуты, лицо напряжено.
«Ты серьезно?»
«Я клянусь. Если я сумею добыть еще один клинок и доспех, они достанутся тебе», — он улыбнулся.
«По правде говоря, я это сделаю просто ради того, чтобы увидеть выражение лица Садеаса, когда ты станешь полным рыцарем осколков. Кроме того, если ты сравняешься по силе с остальными, думаю, природные способности позволят тебе блистать».
Ренарин улыбнулся.
«Осколочный доспех не решал всех проблем,
но теперь появился шанс. Далинар об этом позаботится».
«Я ведь понимал, что такое быть вторым сыном», — думал Далинар, пока они направлялись к покоям короля. «В тени старшего брата, которого ты любишь и которому одновременно завидуешь. Буря, отец-свидетель, понимал. И сейчас понимаю».
«О, милейший Светлорд Адалин!» — воскликнул ревнитель, идя навстречу с раскинутыми руками. Кадыш был высоким пожилым человеком и, сообразно призванию, брил голову и носил широкую бороду. Его макушку огибал шрам, напоминание о давнем времени, когда он служил армейским офицером. Светлоглазый, с военным прошлым. Весьма необычно для ревнительства. В общем-то, смена призвания как таковая считалась странным поступком, но ее не запрещали, и Кадыш, учитывая позднее начало, сумел высоко подняться в ордене. Далинар говорил, что это был признак веры или настойчивости, возможно, и того, и другого. Лагерный храм начинался как большой духозаклятый купол. Потом Далинар выделил деньги и каменщиков, чтобы превратить его в более приличную обитель для религиозных целей. Теперь стены изнутри украшали резные изображения вестников, с подветренной стороны для освещения вставили широкие стеклянные окна, к высокому потолку подвесили связки бриллиантовых сфер и установили помосты для обучения, совершенствования и проверки разнообразных искусств. В настоящий момент множество женщин получали наставления от ревнителей, мужчин оказалось меньше. На войне, в мужских искусствах, проще было совершенствоваться на поле боя. Янала, стоявшая рядом с Адалином, скрестила руки на груди и окинула храм недовольным взглядом.
«Сначала вонючая лавка кожевенника, теперь храм. Я думала, мы отправимся куда-то, где будет хоть чуточку романтики».
«Религия романтична», — возразил Адалин, почесав в затылке. «Вечная любовь и все такое, верно?» Девушка сурово посмотрела на него. «Я подожду снаружи». Она вышла вместе со своей служанкой. «Кто-нибудь достаньте мне паланкин, забери его, буря!» Адалин вздохнул, наблюдая за ее уходом. «Похоже, мне придется купить ей что-то весьма дорогое, чтобы извиниться».
«Не понимаю, в чем проблема», — удивился Кадыш. «Как по мне, религия романтична».
«Вы ревнитель», — уныло протянул Адалин. «Кроме того, из-за шрама, полагаю, вы стали менее привлекательным».
Он вздохнул.
«Ее взбесил не столько храм, сколько недостаток моего внимания. Сегодня из меня вышел никудышный кавалер».
«Светлорд, вы чем-то озабочены? Это связано с призванием? В последнее время вы мало чего достигли».
Адалин скривился. Его избранным призванием были дуэли. Трудясь вместе с ревнителями над личными целями и их исполнением, он мог бы зарекомендовать себя перед всемогущим. К несчастью, согласно заповедям, во время войны Адалину следовало ограничивать себя в дуэлях, поскольку легкомысленные забавы могли навредить офицерам, в которых возникает нужда в бою. Но отец Адалина все сильнее и сильнее избегал битв.
«Так в чем же смысл отказа от дуэлей,
святейший? Мне надо поговорить с вами там, где нас не смогут подслушать». Кадыш вскинул бровь и повел Адалина вокруг центрального возвышения. Воринские храмы всегда были круглыми, с небольшим холмиком в середине. Согласно обычаю, в нем ровно 10 футов высоты. Здание было посвящено всемогущему и содержалось Далинором и его ревнителями. Все обители имели право его использовать, хотя у большинства были дома для собраний в военных лагерях.
«Светлорд, что же могло вам понадобиться от меня?» — спросил ревнитель, когда они достигли более уединенной части огромного помещения.
Кадыш держался почтительно, хотя знал Адалина с юных лет, поскольку был его наставником и учителем.
«Мой отец сходит с ума?» — спросил Адалин. «Или он прав, считая, как мне кажется, что видение посылает всемогущий?»
«Довольно прямолинейный вопрос».
«Кадыш, вы знакомы с ним дольше многих, и я уверен, что вы ему преданы. Я также знаю, что вы из тех, кто держит уши открытыми и многое подмечает, так что, полагаю, вы слышали, что болтают люди?»
Адалин пожал плечами. «Кажется, настало подходящее время для прямолинейности».
«Выходят слухи небеспочвенные.
К несчастью, нет. Это происходит во время каждой великой бури. Он бредит и бьется в припадках, а потом заверяет, что видел разные вещи».
«Какие именно?»
«Я не уверен, что могу в точности это повторить».
Адалин скривился.
«О сияющих и, возможно, о том, что должно случиться».
Кадыш забеспокоился.
«Это опасная территория. То, о чем вы меня спрашиваете, искушает меня нарушить обеты. Я ревнитель, который принадлежит вашему отцу и предан ему.
Но он не ваш религиозный глава».
«Нет, но он поставлен всемогущим, хранителем своих людей. Поставлен, чтобы следить за мной и не допустить, чтобы я забыл о своем месте».
Кадыш поджал губы.
«Светлорд, мы идем по лезвию ножа. Что вам известно об иерократии? О войне расплаты?»
«Церковь попыталась захватить власть», — Адалин пожал плечами. «Священники попробовали покорить весь мир ради его же блага, как они заявляли».
«Это лишь часть того, что произошло. Та часть, о которой мы чаще всего говорим. Но проблема на самом деле намного серьезнее. Церковь тех времен уделяла значительное внимание знаниям. Люди не управляли своими религиозными путями, доктрину контролировали священники, и лишь немногим членам церкви позволено было заниматься богословием. Людей учили следовать наказу священника, не всемогущего и не вестника, а священника».
Он пошел вперед, ведя Адалина вдоль стены храма. Они миновали статуи вестников, 5 мужских, 5 женских.
На самом деле Адалин совсем мало знал о том, что рассказывал Кадыш. Он никогда не уделял особого внимания истории, не относившейся напрямую к командованию войсками. «Проблемой, — продолжал Кадыш, — был мистицизм. Священники заявляли, что люди не в состоянии понять религию или всемогущего.
Там, где все должно было быть открытым, курился дым и говорили только шепотом.
Священники твердили, что их посещают пророческие видения, хотя сами вестники осудили подобное. Связывание пустоты — дело темное и злое, и опирается оно на попытки предсказать будущее».
Адалин застыл.
«Погодите-ка, вы хотите сказать, не спешите?» — попросил Кадыш, поворачиваясь к нему. «Когда священников и иерократов свергли, Солнце-творец позаботился о том, чтобы их допросить и сравнить их показания друг с другом. Оказалось, что не было никаких пророчеств, никаких мистических обещаний всемогущего. Это все были уловки, предназначенные для того, чтобы священники могли успокоить людей и управлять ими».
Адалин нахмурился.
«Кадыш, к чему вы подводите меня?» «Так близко к правде, как только осмеливаюсь, Светлый», — сказал ревнитель. «Поскольку я не могу быть таким же прямолинейным, как вы».
«То есть вы считаете видение моего отца вымыслом?»
«Я бы никогда не обвинил моего великого князя во лжи или даже в немощи, но я также не могу потворствовать мистицизму или пророчествам в любой форме. Сделать это означало бы отвергнуть варенизм. Время священников прошло, время, когда людям лгали, держали их во тьме, прошло. Теперь каждый выбирает собственный путь, и ревнители помогают ему на этом пути приблизиться к всемогущему. Вместо мутных пророчеств и сил, которыми якобы обладают немногие, у нас есть народ, который понимает, в чем суть его веры и его отношений с Господом. Он подошел ближе и продолжил очень тихо. «Над вашим отцом не следует насмехаться или умалять его заслуги. Если его видения правдивы, значит, это что-то между ним и всемогущим. Я могу сказать лишь одно. Мне кое-что известно о том, что делают с человеком ужасы войны и разрушения. Я вижу в глазах вашего отца то, что чувствовал сам, только хуже. Мое личное мнение таково. Он видит, скорее всего, отголоски собственного прошлого, а не испытывает мистические откровения, то есть сходит с ума», — прошептал Адалин. «Я этого не говорил. Вы намекнули, что всемогущий вряд ли посылал бы такие видения. Верно. И что они продукт его собственного разума. Скорее всего», — ревнитель вскинул палец, — «лезвие ножа, как я уже говорил. По нему особенно тяжело идти, беседуя с сыном моего великого князя». Он взял Адалина за руку. «Если ему кто-то и может помочь, то только вы. Другому рядом с ним места нет, даже мне». Адалин медленно кивнул. «Спасибо. Сейчас вам бы следовало отправиться за той молодой дамой». «Да», — сказал Адалин и вздохнул. «Боюсь, даже если подыскать правильный подарок, нам с ней недолго предстоит быть вместе. Ренарин опять станет насмехаться надо мною». Кадыш улыбнулся. «Светлорд, не надо так легко сдаваться. Идите же. Но возвращайтесь, чтобы мы могли обсудить ваши цели относительно призвания. Вы уже слишком давно не совершенствовались». Адалин кивнул и поспешил прочь из храма. Проведя много часов с Тэшев за просмотром бухгалтерских книг, Далинар и Ренарин вышли в вестибюль, откуда можно было попасть в покой короля. Они шли молча, подошвы их сапог стучали по мраморному полу, и среди каменных стен гуляло эхо. Коридоры королевского военного дворца становились роскошнее с каждой неделей. Когда-то этот вестибюль был всего лишь еще одним духозаклятым каменным туннелем. Поселившись во дворце, Эллакар велел все улучшить. С подветренной стороны вырезали окна, пол вымостили мраморными плитами, стены покрыли рельефами, по углам украшенными мозаикой. Далинар и Ренарин миновали группу резчиков по камню, трудившуюся над изображением Налан-Эллина, испускающего солнечный свет, с мечом воздаяния над головой. Они достигли приемной короля, большой открытой комнаты, которую охраняли 10 королевских гвардейцев в сине-золотых мундирах. Далинар знал каждого в лицо. Он лично учредил это подразделение, отобрав его членов. Великий князь Рутар ждал своей очереди повидаться с королем. У него была короткая черная борода и мускулистые руки, скрещенные на груди. Короткий красновый шелковый сюртук не застегивался на пуговицы и напоминал скорее жилет с рукавами, лишь номинально соответствующий традиционному алитийскому мундиру. Под сюртуком белела рубашка с пышным воротником, а синие брюки были свободными с широкими отворотами. Рутар посмотрел на Далинара и снизошел до уважительного кивка, после чего о чем-то заговорил с одним из своих придворных. Он замолчал, однако, когда стражники у дверей расступились, пропуская Далинара, раздраженно фыркнул. То, что Далинар мог так просто попасть к королю, вызывало злобу у всех прочих великих князей. В кабинете короля не оказалось, но широкие балконные двери были открыты. Гвардейцы Далинара остались в комнате, когда сам он вышел на балкон. Ренарин, поколебавшись, последовал за отцом. Снаружи свет тускнел, солнце клонилось к закату. Устроить дворец так высоко — тактически правильное решение. Но, разумеется, его безжалостно трепали бури. Старая военная головоломка. Следует ли избрать лучшую позицию, чтобы выдерживать бури, или же предпочтительнее захватить высоту? Многие избирали первое. Их военные лагеря на краю расколотых равнин вряд ли подверглись бы атаке, так что важность высот там была не настолько очевидна. Но короли предпочитали быть повыше. В этом отношении Далинар на всякий случай поддерживал Эллакара. Балкон представлял собой каменную платформу, вырезанную на вершине небольшого пика и окруженную железными перилами. Покои короля находились внутри духозаклятого купола, стоявшего на естественном основании. Купол прикрывал переходы и лестницы, ведущие на уровне, расположенные ниже по склону. Там размещалась обильная свита короля, гвардейцы, буры-стражи, ревнители и дальние родственники. У Далинора был собственный укрепленный купол в его военном лагере. Он отказывался называть это жилище дворцом. Король облокотился на перила. За ним наблюдали два гвардейца. Далинор, желая поговорить с королем с глазу на глаз, махнул Ренарину, чтобы тот отошел к ним. Было прохладно. Недавно наступила весна, и воздух наполнился сладкими вечерними ароматами цветущих камнепочек и влажного камня. В военных лагерях внизу появились первые огни, 10 блестящих кругов, озаренные кострами дозорных, очагами, лампами и ровным сиянием заряженных сфер. Элокар смотрел куда-то поверх лагерей на расколотые равнины. Там было совершенно темно, если не считать случайного мигания сторожевых постов. «Интересно, они за нами наблюдают?» — спросил Элокар, когда Далинор приблизился. «Мы знаем, что их ударные отряды выезжают по ночам, Ваше Величество», — сказал Далинор, одной рукой упираясь о железные перила. «Хотел бы я верить, что на нас никто не смотрит, но это не так». На короле был традиционный длинный мундир с пуговицами по бокам, но достаточно свободного и небрежного кроя, а из-под манжет и из-за воротника выглядывали кружевные оборки. Брюки Элокара были темно-синими и такими же мешковатыми, как брюки Рутера. Далинору все это казалось весьма легкомысленным. Все более очевидным становился тот факт, что их войском руководила группа ленивцев, которые наряжались в кружева и вечер за вечером пировали. «Гавилор это предвидел», — подумал Далинор. «Вот почему он так настойчиво требовал, чтобы мы следовали заповедям».
«Дядя, ты выглядишь задумчивым», — заметил Элокар.
«Ваше Величество, я просто размышлял о былом».
«Былое бессмысленно. Я смотрю только вперед».
Далинор сомневался, что может согласиться хотя бы с одним из двух утверждений.
«Иногда мне кажется, что я должен видеть Паршенди», — продолжил Элокар. «Чувствую, что если смогу достаточно долго и пристально смотреть, то найду их и брошу вызов. Лучше бы они просто сразились со мной, как люди чести».
«Если бы они были людьми чести», — ответил Далинор, сцепив руки за спиной, — «то избрали бы другой способ убить вашего отца».
«Как по-твоему, зачем они это сделали?»
Далинор покачал головой.
«Этот вопрос все время вертится у меня в голове, словно валун, который катится по склону холма. Неужели, не вполне понимая их традиции, мы случайно оскорбили Паршенди?»
«Какие традиции могут быть у примитивных дикарей? Кто знает, почему лошадь легается, а рубегончая кусается?»
«Мне не стоило спрашивать».
Далинор промолчал. Он чувствовал такое же презрение, такой же гнев много месяцев после убийства Гавилора. Он мог понять желание Элокара видеть в странных паршунах из неизведанных краев почти животных. Но ведь Далинор сам когда-то общался с ними. Может, они и не столь развиты, но вовсе не дикари, не глупцы. «Мы никогда на самом деле их не понимали», — подумал он. «Наверное, в этом и кроется причина наших проблем».
«Элокар», — негромко проговорил он, — «возможно, пришло время задать самим себе несколько трудных вопросов. Например?»
«Например, как долго мы еще будем воевать?»
Элокар вздрогнул. Он развернулся, устремил взгляд на Далинора.
«Мы будем воевать до тех пор, пока договор отмщения не будет исполнен, и я не совершу возмездия за своего отца!»
«Благородные слова, но мы вот уже 6 лет находимся вдали от Олеткара. Поддерживать 2 далеко отстоящих друг от друга центра очень опасно для королевства».
«Дядя, короли часто подолгу воюют,
но редко делают это так долго», — возразил Далинор,
— «и редко уводят с собой всех владельцев осколочного вооружения и всех великих князей королевства. Наши ресурсы истощены, и из дома сообщают, что на границе с Реши наблюдаются все более дерзкие вылазки противников. Мы по-прежнему разобщены как народ и с трудом верим друг другу, а это затянувшаяся война без ясной стратегии, война ради богатств, а не территорий, все усугубляет».
Элокар фыркнул, над ним засвистел ветер, обдувая скалистые пики.
«Хочешь сказать, у нас нет четкого пути к победе? Но мы же побеждаем! Набеги Паршенди становятся все более редкими, и они уже не забираются так далеко на запад, как раньше. Мы убили в бою много тысяч».
«Недостаточно. Они по-прежнему сильны. Осада выматывает нас не меньше, чем их, а то и больше.
«Разве не ты первым предложил такую тактику?»
«Я тогда был другим человеком, поддавшимся скорби и гневу.
А сейчас ты их больше не испытываешь?» — недоверчиво спросил Элокар. «Дядя, я ушам своим не верю. Ведь ты же не всерьез предлагаешь мне бросить эту войну, верно? Ты бы хотел, чтобы я побрел домой, как наказанная рубегончая?»
«Ваше Величество, я сказал, что вопросы трудные», — напомнил Далинар, стараясь не поддаваться гневу. «Это было нелегко, но их следует обдумать».
Элокар раздраженно вздохнул. «Садес и прочие шепчутся не зря. Дядя, ты меняешься. Это как-то связано с теми твоими приступами, да?»
«Приступы не имеют никакого значения. Выслушай меня. Что мы готовы отдать ради возмездия?»
«Все!»
«А если это означает все, ради чего твой отец трудился? Неужели мы почтим его память, разрушив Алеткар, его мечты, и все ради того, чтобы отомстить за него?» Король нерешительно молчал. «Ты преследуешь Паршенди», — продолжил Далинар. «Это похвально. Однако ты не можешь допустить, чтобы жажда справедливого возмездия затмила нужды королевства. Договор отмщения позволил объединить великих князей. Но что случится, когда мы победим?
Все рухнет?
Я думаю, следует сковать их воедино, сделать одним целым. Мы сражаемся в этой войне, как 10 разных государств, бок о бок друг с другом, но не вместе».
Король ответил не сразу. Он как будто начал понимать. Элокар был хорошим человеком и больше походил на своего отца, чем всем казалось. Он отвернулся от Далинара и оперся на перила.
«Похоже, я плохой король».
«Что? Конечно, нет.
Ты все время говоришь о том, что я должен делать и где я допускаю ошибки. Дядя, скажи мне правду. Когда ты смотришь на меня, тебе хочется видеть лицо моего отца вместо моего лица?»
«Разумеется», — сказал Далинар.
Элокар помрачнел. Далинар положил ладонь на плечо племянника. «Я был бы плохим братом, если бы не хотел, чтобы Гавелор остался в живых. Я подвел его. Это был самый серьезный, самый страшный промах всей моей жизни».
Элокар повернулся к нему. Их взгляды встретились, и Далинар вскинул палец.
«Но лишь потому, что я любил твоего отца, не следует делать вывод, что я считаю тебя недостаточно хорошим. Это также не означает, что я тебя не люблю. Алеткар мог рухнуть после смерти Гавелора, но ты сумел собрать все силы и нанести ответный удар. Ты — отличный король».
Элокар медленно кивнул.
«Ты опять слушал ту книгу?»
«Да».
«Ты говоришь, как он, знаешь ли», — сказал король, снова устремляя взгляд на восток.
«Почти в самом конце, когда он начал вести себя непредсказуемо».
«Уверен, со мной все не так плохо».
«Возможно, но ты очень сильно на него похож. Разговоры о конце войны, зачарованность сияющими отступниками, настойчивые требования следовать заповедям».
Далинар помнил те дни и собственные споры с Гавелором.
«Много ли чести в том, что мы сражаемся на поле боя, пока наши люди умирают от голода?» — однажды спросил его брат-король. «Много ли чести в том, что наши светлоглазые строят планы и интригуют, скользкие, словно угри в ведре, пытающиеся укусить друг друга за хвост?»
Далинар в тот раз рассердился, в точности, как Элокар сейчас. «Буря, отец, я и впрямь заговорил, как он. Это его встревожило и одновременно воодушевило. Как бы то ни было, Далинар кое-что понял. Адалин прав. Элокар, а с ним и все великие князья, никогда не согласятся отступить». Далинар неправильно начал этот разговор.
«Благословен всемогущий, что послал мне сына, который говорит то, что думает».
«Ваше Величество, возможно, вы правы», — заговорил Далинар. «Завершить войну? Покинуть поле боя, когда враг еще не повержен? Это был бы позор».
Элокар кивнул, соглашаясь.
«Рад, что ты понимаешь. Но все же что-то должно измениться. Нам следует подыскать лучший способ сражаться.
Садес уже нашел этот лучший способ. Я тебе рассказывал о его мостах. Они очень действенные, и он уже захватил очень много свет сердец».
«Свет сердца бессмысленный. Все бессмысленно, если мы не поймем, как совершить нужное нам возмездие. Только не говорите, что вам нравится наблюдать, как великие князья грызутся,
почти забывая об истинной цели нашего пребывания здесь.
Элокар промолчал, но вид у него был недовольный.
«Объедини их».
Далинор вспомнил, как эти слова гудели в его голове, и у него возникла идея.
«Элокар, ты помнишь, о чем мы с Адиасом говорили с тобой, когда война только началась? О том, что у великих князей могут быть особые задачи?»
«Да», — сказал Элокар. «В далеком прошлом у каждого из великих князей Олеткара была собственная роль в управлении королевством. Один был главным по торговым делам, и его войска патрулировали дороги во всех 10 княжествах. Другой управлял судами и городскими чиновниками. Гавелора это очень увлекло. Он заявил, что это очень умный механизм, позволяющий сплотить великих князей. Когда-то эта система вынуждала их взаимодействовать друг с другом. Так не поступали уже много веков, с самого распада Олеткара на 10 независимых княжеств.
«Элокар, что если ты назовешь меня великим князем войны?» — спросил Далинор.
Элокар не рассмеялся. «Хороший знак.
Я думал, вы с Адиасом решили, что остальные взбунтуются, если мы попробуем что-то в этом духе».
«Возможно, в этом я тоже ошибся».
Король как будто призадумался. Наконец он покачал головой.
«Нет, они с трудом принимают мою власть. Если я такое устрою, меня убьют.
Ты под моей защитой».
«Ну да, ты и нынешние-то угрозы моей жизни не воспринимаешь всерьез».
Далинор вздохнул.
«Ваше Величество, я воспринимаю угрозы вашей жизни очень серьезно. Мои письмоводительницы и помощники занимаются тем ремнем.
И что же они узнали?»
«Ну, пока ничего определенного.
Никто не взял на себя ответственность за попытку вас убить, даже в шутку. Никто ничего подозрительного не видел, но Адалин говорит с кожевенниками.
Возможно, он узнает что-то более существенное».
«Дядя, ее перерезали!»
«Посмотрим».
«Ты мне не веришь», — сказал Элокар, заливаясь краской. «Тебе бы следовало пытаться узнать, в чем был план убийц, а не досаждать мне дерзкими претензиями на верховенство всей армией».
Далинор стиснул зубы.
«Элокар, для твоего же блага!»
Их с королем взгляды на миг встретились, и в синих глазах вновь сверкнуло подозрение, как уже было неделю назад.
«Кровь отцов моих», — подумал Далинор. «Все хуже и хуже».
Спустя миг лицо Элокара смягчилось, и он как будто расслабился. Что бы ни увидел он в глазах Далинора, это его успокоило.
«Я знаю, что ты хочешь как лучше», — проговорил Элокар.
«Но тебе придется признать, что в последнее время ты ведешь себя странно. То, как ты реагируешь на бури, твоя одержимость последними словами моего отца,
я пытаюсь его понять.
Он сделался слабым незадолго до смерти, это всем известно. Я не повторю его ошибок, и тебе бы следовало их избегать, а не слушать книгу, в которой говорится, что светлоглазые должны быть рабами темноглазых».
«Там говорится не это», — возразил Далинор.
«Это искажение. В книге большей частью просто собраны истории, которые учат, что вождь должен служить тем, кого ведет. Чушь! Ее написали сияющие отступники. Они ее не писали, они ею вдохновлялись. Ноходан, ее автор, был обычным человеком».
Элокар посмотрел на него, приподняв бровь, словно говоря:
«Видишь, ты все отрицаешь. Дядя, ты слабеешь. Я не собираюсь пользоваться твоей слабостью, но другие поступят иначе».
«Я не слабею».
Далинору снова пришлось постараться, чтобы держать себя в руках.
«Наш разговор зашел куда-то не туда. Великим князьям нужен единый глава, чтобы вынудить их сотрудничать. Я клянусь, что если ты назовешь меня великим князем войны, я позабочусь о твоей безопасности. Так же, как позаботился о безопасности моего отца».
Далинор замолчал. Элокар отвел взгляд.
«Мне не следовало этого говорить. Это тут вообще ни при чем».
«Нет, Элокар, это одна из самых правдивых вещей, которые ты мне когда-либо говорил. Возможно, ты прав. Я не могу тебя защитить».
Элокар уставился на него с любопытством.
«Отчего ты ведешь себя так?
Как?
Раньше, скажи тебе кто-нибудь что-то подобное, ты бы призвал свой клинок и потребовал дуэли. Теперь ты соглашаешься».
«Я...»
«Отец незадолго до смерти стал отказываться от дуэлей».
Элокар начал барабанить пальцами по перилам.
«Я понимаю, зачем тебе нужен пост великого князя войны. И, возможно, ты прав. Но остальные предпочли бы оставить все как есть».
«Потому что им удобно.
«Если мы собираемся победить, придется причинить им неудобства». Далинор шагнул вперед. «Элокар, возможно, прошло уже достаточно времени. 6 лет назад назначить кого-то великим князем войны было бы ошибкой. Но теперь мы лучше знаем друг друга, и мы вместе сражаемся с Паршенди. Возможно, пришло время сделать следующий шаг. Возможно. Думаешь, они готовы? Я позволю тебе это доказать. Если сумеешь убедить меня в том, что они согласны тебе подчиняться, тогда я рассмотрю вопрос о назначении тебя великим князем войны. Устраивает?»
Это был разумный компромисс.
«Очень хорошо». «Вот и славно», — сказал король, выпрямляясь. «Тогда давай расстанемся. Уже поздно, и мне еще следует узнать, чего хочет Рутер».
Далинор кивнул на прощание и вышел из покоев короля, а Ренарин последовал за ним. Чем больше Далинор думал, тем сильнее убеждался в том, что так будет правильно. Отступление не сработает с Алети, особенно принимая во внимание их нынешний настрой. Но если он сумеет вышибить из них самодовольство, заставит принять более агрессивную стратегию. Далинор все еще был погружен в раздумья, когда они вышли из королевского дворца и направились вниз по переходам, туда, где поджидали лошади. Он вскочил в седло, кивнув конюху, который заботился о храбреце. Конь полностью оправился после своего падения во время охоты. Его копыто было крепким и здоровым. До военного лагеря Далинора было недалеко. Отец и сын молчали. «Кому из великих князей мне следует обратиться в первую очередь?» — думал Далинор. «К Садеасу?» «Нет. Многие уже заметили, что они с Садеасом часто действуют сообща. Если другие великие князья почуют сильный союз, то обратятся против него. Лучше сперва сблизиться с теми, кто послабее, и посмотреть, можно ли как-то привлечь их на свою сторону. Может, вместе предпринять вылазку на плато? Потом ему все же придется обратиться к Садеасу». Он думал об этом с досадой. Было куда проще, когда им удавалось держаться на безопасном расстоянии друг от друга. «Он... отец!» — встревоженно проговорил Ренарин. Далинор выпрямился, огляделся по сторонам и потянулся к мечу, одновременно готовясь призвать осколочный клинок. Ренарин указывал на восток, в сторону бури. Горизонт темнел на глазах.
«Сегодня что, должна быть великая буря?» — обеспокоенно спросил Далинор.
Элтабар сказал маловероятно, но ему уже случалось ошибаться. Все могли ошибаться по поводу великих бурь. Предсказать их очень сложно. Далинор прищурился, сердце его заколотилось. Да, теперь он и сам видел знаки. Пыль взмывала вверх, изменились запахи, солнце хоть и клонилось к закату, но сейчас должно быть куда светлее. Сам воздух как будто вот-вот должен был взбеситься. «Может, поедем в лагерь Алладора?» — спросил Ренарин, махнув рукой в направлении лагеря великого князя Алладора. «Люди Алладора примут его. Никто не откажет в убежище великому князю во время бури». Но Далинор вздрогнул при мысли о том, что проведет великую бурю в незнакомом месте, как в ловушке, в окружении прислужников другого великого князя. Они увидят, что с ним происходит во время припадка. Как только это случится, слухи разлетятся точно стрелы над полем битвы. Нет, нужно отправляться к себе. До лагеря Далинора оставалось не более 1/4 часа. «Погнали!» — крикнул он и пришпорил храбреца. Ренарин и гвардейцы помчались следом, и грохот копыт сделался предвестником грядущего урагана. Далинор прижался к шее коня. В сером небе появились облака пыли и листьев, что шли перед буревой стеной, и воздух наполнился влагой. На горизонте одна за другой вспухали тучи. Далинор и его люди галопом промчались мимо дозорных на краю лагеря Алладора, которые суетливо готовились к буре, и ветер рвал их мундиры и плащи. «Отец!» — позвал Ренарин. «Ты! У нас есть время!» — крикнул Далинор. Вскоре они достигли зазубренной стены военного лагеря Халина. Еще остававшиеся на постах солдаты в сине-белых мундирах приветствовали великого князя. Большинство уже спрятались в убежище. Ему пришлось притормозить храбреца, чтобы пройти через сторожевой пост. Однако он знал, что до своего жилища домчится галопом. Он развернул храбреца и приготовился.
«Отец!» — крикнул Ренарин, указывая на восток. Буревая стена, точно громадный занавес, надвигалась на лагерь все быстрее. Массивная полоса дождя была серебристо-серой, тучи над ней непроницаемо черными, и лишь изредка в них посверкивали молнии. Дозорные, что приветствовали его, спешили в ближайшее убежище.
«Мы успеем!» — проговорил Далинар. «Мы...»
— «Отец!» — Ренорин схватил его за руку. «Прости!»
— налетел ветер, и Далинар, стиснув зубы, уставился на сына. Глаза Ренорина за стеклами очков были широко распахнуты от беспокойства. Далинар снова посмотрел на буревую стену, от нее их отделяли мгновения. Сын прав. Он передал вожжи храбреца нетерпеливому солдату, который также взял вожжи коня Ренорина, и они оба спешились. Конюх бросился прочь и завел лошадей в каменную конюшню. Далинар последовал было за ним, в конюшне его увидело бы куда меньше народу, но открылась дверь ближайшей казармы, и ее обитатели в тревоге замахали руками. Там было безопаснее. Далинар и Ренорин побежали в казарму с каменными стенами. Солдаты уступили им место. Внутри оказалась также большая группа слуг. В лагере Далинара никого не принуждали пережидать стихию в буре-шатрах или хлипких деревянных лачугах, и никто не платил за убежище внутри каменных строений. Собравшиеся в казарме были потрясены, когда вошел великий князь со своим сыном. Некоторые побледнели, когда дверь с грохотом захлопнулась. Несколько гранатовых сфер, закрепленных на стенах, были их единственным источником света. Кто-то закашлялся, а снаружи по стене застучали камни, брошенные ветром. Далинар попытался отрешиться от того, сколько вокруг него было обеспокоенных глаз. Взвыл ветер, может, ничего не случится. Возможно, на этот раз нагрянула буря. Пришло видение. Глава 19. Звездопады. Ему принадлежит самый пугающий и жуткий из всех осколков. Поразмысли об этом немного, старый ящер, и скажи мне, по-прежнему ли крепко твое желание ни во что не вмешиваться? Потому что, уверяю тебя, Рейзу подобная сдержанность не свойственна. Далинар моргнул. Набитая битком и плохо освещенная казарма исчезла. Теперь он стоял в темноте. Сильно пахло высушенным зерном. Протянув левую руку, он нащупал деревянную стену. Должно быть какой-то амбар. Прохладная ночь была тихой и ясной, ни намека на бурю. Далинар осторожно ощупал бок. Ни меча, ни мундира. На нем подпоясанная домотканная туника и пара сандалий. Такую одежду он видел на древних статуях. Буря и ветер. Куда меня занесло на этот раз? Каждое видение было особенным. Это 12-е из тех, что выпали на долю Далинара. Всего лишь 12-е? Казалось, их было намного больше, но приступы начались всего-то несколько месяцев назад. Что-то шевельнулось в темноте. Далинар дернулся от неожиданности, когда к нему прижалось нечто живое. Он уже изготовился нанести удар, но замер, услышав всхлипывание. Осторожно опустил руку и нащупал чью-то спину, узкую и маленькую, детскую. Девочка тряслась от страха. «Отец!» — ее голос дрожал. «Отец, что происходит?» Как обычно, он перевоплотился в кого-то из этого места и времени. Девочка прижималась к нему и явно была в ужасе. Слишком темно, чтобы увидеть спренов страха, но Далинар подозревал, что те выбираются из земли. Далинар положил руку ей на спину. «Тсс, все будет хорошо». Ему показалось, что так будет лучше. «Мама!» «С ней все будет в порядке». Девочка крепче прижалась к нему во тьме. Он не шевелился. Что-то не так. Хлипкое строение скрипело на ветру, доска под ладонью Далинара оказалась не закреплена, и он с трудом сдерживался, чтобы не сдвинуть ее и не выглянуть наружу. Но перепуганный ребенок, в воздухе ощущался какой-то странный гнилостный запах. За дальней стеной амбара послышался скрежет, тихий, словно ногтем провели по деревянной столешнице. Девочка всхлипнула, и скрежет затих. Далинар затаил дыхание. Его сердце яростно заколотилось. Он инстинктивно отвел руку, чтобы призвать осколочный клинок, но ничего не произошло. Во время видений оружие никогда не появлялось. Дальняя стена взорвалась. Щепки полетели во тьму, и в амбар ворвалось что-то большое. Освещаемая лишь лунным и звездным светом черная тварь была больше, чем рубигончая. Детали рассмотреть невозможно, но что-то в ней казалось неправильным, неестественным. Девочка закричала. Далинар выругался, схватил ее одной рукой и бросился в сторону, когда черная тварь ринулась на них. Она почти достала ребенка, но Далинар успел дернуть девочку к себе. От ужаса у нее перехватило дыхание, крик оборвался.
Далинар толкнул девочку себе за спину. Отходя назад, он задел груду мешков с зерном. В амбаре вновь воцарилась тишина. Снаружи в небе светила фиолетовая салос, но маленькая луна была недостаточно яркой, чтобы осветить внутреннюю часть амбара, и тварь переместилась в затененный угол. Он ее почти не видел. Она и сама казалась тенью. Далинар напрягся, сжал кулаки, послышался тихий свистящий шелест, зловещий, отдаленно напоминающий ритмичный шепот. «Дышит?» — подумал Далинар. «Нет, вынюхивает нас». Существо рванулось вперед. Далинар выбросил руку в сторону и схватил один из мешков с зерном, заслонился им. Чудовище с разбегу впилось зубами в мешок, и Далинар дернул, разорвав жесткую ткань. Взметнулось душистое облако сухих лависовых зерен. Шагнув в сторону, он пнул тварь так сильно, как только мог. Бок существа был мягким, словно Далинар ударил бурдюк с водой. От удара тварь упала и зашипела. Далинар подбросил мешок, и воздух снова наполнился сухим лависом и пылью. Чудовище вскочило и развернулось. Его гладкая кожа блестела в лунном свете. Оно как будто растерялось. Тварь явно охотилась по запаху, и пыль в воздухе сбивала ее с толку. Далинар схватил девочку, закинул на плечо и ринулся мимо застывшего существа прямиком к дыре, которую то пробило в стене. Он выбежал в фиолетовый лунный свет и понял, что находится в небольшом лейте, широкой расщелине в скале, достаточно крутой, чтобы в ней не задерживалась вода, и с высоким скалистым выступом, о который разбивались великие бури. В этом случае восточное скальное образование имело форму огромной волны, что позволяло укрыть в лейте небольшую деревню. Тут и там по всей низине вспыхивали огоньки, значит, в поселении несколько десятков домов. Он находится на отшибе. Справа от Далинора был загон для свиней, далеко слева виднелись другие строения, а чуть выше, приютившись у каменного склона, стоял средних размеров фермерский дом. Он был построен устаревшим способом, из кремовых кирпичей. Принять решение было нетрудно. Существо двигалось быстро, как хищник. Далинору от него не скрыться. Так что оставалось лишь броситься к фермерскому дому. Позади из амбара с треском выскочило чудовище, пробив еще одну дыру в стене. Далинар добежал до дома, но дверь оказалась заперта. Громко выругавшись, он принялся колотить в нее. Когти скрежетали по камню, тварь мчалась за ним. Далинар попытался выбить дверь плечом, но та как раз открылась. Он ввалился в дом, уронил девочку на пол и сам едва не упал. Там стояла женщина средних лет. В фиолетовом лунном свете Далинар заметил ее густые курчавые волосы и широко распахнутые от ужаса глаза. Она захлопнула дверь у него за спиной и заперла на засов. «Хвала вестникам!» — воскликнула хозяйка, подхватывая девочку с пола. «Хэп, ты ее нашел! Будь благословен!» Далинар украдкой приблизился к незастекленному окну и выглянул наружу. Ставень, похоже, был сломан, и закрыть окно не представлялось возможным. Не увидев твари, он бросил взгляд через плечо. Пол в этом одноэтажном доме был из простого камня. У одной из стен был погасший очаг, над которым висел грубо сработанный железный горшок. Все выглядело таким примитивным. Какой это год? Просто видение, — подумал он. Просто сон наяву. Почему же тогда все кажется таким реальным? Он снова выглянул в окно. Снаружи было тихо. В правой части двора виднелись две грядки камнепочек. Курнип или какой-то другой овощ. Лунный свет отражался от гладкой земли. Где же тварь? Может, она? Что-то гладкокожее и черное обрушилось на окно. Оно разбило раму, и Далинар выругался, когда тварь приземлилась на него. Что-то острое полоснуло его по лицу, рассекло щеку, и по коже потекла кровь. Девочка снова закричала. «Свет!» — заорал Далинар. «Мне нужен свет!» Он всадил кулак в слишком мягкую голову твари, а другой рукой оттолкнул от себя когтистую лапу. Щеку жгло от боли, и что-то царапало ему бок, рвало тунику и резало кожу. Далинар поднатужился и сбросил с себя тварь. Та с грохотом врезалась в стену, а он вскочил, тяжело дыша. Пока чудовище вставало, Далинар метался по темной комнате. В нем просыпались старые инстинкты, и боль испарилась, когда он ощутил азарт. Ему нужно было оружие, табуретка или ножка от стола. Комната была такая... Замерцал свет. Женщина достала зажженную глиняную лампу. Примитивная штуковина использовала масло, а не буресвет.
но ее хватило, чтобы осветить искаженное от ужаса лицо женщины и девочку, что цеплялась за ее мешковатое платье. В комнате стоял низкий стол и пара табуреток, но взгляд Далинора привлек маленький очаг. Там, мерцая, словно клинок чести из древних сказаний, стояла обычная железная кочерга. Она была прислонена к каменному очагу, и ее кончик побелел от пепла. Далинор рванулся вперед, схватил ее и крутанул, чтобы почувствовать баланс. Он обучался классической стойке ветра, но избрал вместо нее стойку дыма, поскольку та больше подходила для столь несовершенного оружия. Одна нога вперед, другая назад, меч, или, как в его случае, кочерга, поднят и направлен острием в сердце противника. Лишь годы обучения позволили ему удержать стойку, когда он увидел, с чем сражается. Гладкая кожа существа, черная, как полночь, отражала свет точно лужа смолы. Голова сидела на гибкой, бескостной шее, видимых глаз не было, зато черные зубы, похожие на ножи, имелись в изобилии. Шесть тонких лап подгибались, похоже, они были слишком слабыми, чтобы выдержать вес текучего чернильного тела. «Это не видение», — подумал Далинор. «Это ночной кошмар!» Тварь вскинула голову, клацнула зубами и издала шипение, пробовала воздух. «Баттер, мудрый и милосердный!» — выдохнула женщина, заслоняя собой ребенка. Трясущимися руками она подняла лампу, словно та была оружием. Снаружи что-то заскрипело, и через подоконник разбитого окна перебралась еще одна многолапая тварь. Оказавшись в комнате, она присоединилась к сородичу, который опасливо припал к полу, втягивая запах Далинора. Существо было настороже, как будто чуяло, что перед ним вооруженный или, по меньшей мере, решительный противник. Далинор обозвал себя дураком и прижал одну руку к ране на боку, останавливая кровотечение. Разум подсказывал, что он по-прежнему находится в казарме с Ренарином. Все это происходило в его воображении, и не было никакой нужды сражаться. Но каждый инстинкт, каждая крупица чести, что была в нем, вынуждали его медленно двигаться в сторону, так, чтобы оказаться между женщиной и чудовищами. Видение, воспоминание или галлюцинация, он просто не мог остаться в стороне. «Хэп!» — взволнованно проговорила женщина. «Кем он был для нее? Мужем? Батраком?» «Не делай глупостей! Ты не знаешь, как чудовища атаковали!» Далинор бросился вперед. Основой стойки дыма было постоянное движение и пронесся между тварями, сделав выпад кочергой. Он ударил ту, что была слева, и глубоко рассек ее слишком гладкую кожу. Из раны потек дым. Развернувшись позади тварей, Далинор снова ударил, целясь в лапы того чудища, что не было ранено, чтобы свалить его. Завершая маневр, он обрушил кочергу на морду раненой твари, которая попыталась его цапнуть. Его поглотил старый добрый азарт, вкус к битве. Он не разъярился, как случалось с некоторыми, но все вокруг как будто сделалось яснее и четче. Мышцы слушались легко, он дышал глубже, словно ожил. Далинор отпрыгнул, когда твари вновь стали наседать. Пинком перевернул стол, опрокинул на одно из чудищ, сунул кочергу в пасть другому. Как и надеялся, внутренняя часть рта оказалась чувствительной. Тварь зашипела от боли и отпрянула. Далинор бросился к перевернутому столу и отломал одну из ножек. Схватив деревяшку, принял стойку дыма с мечом и ножом. Он использовал деревянную ножку, чтобы отбиваться от одной твари, одновременно трижды ударив другую по морде. Из раны на ее щеке с шипением потек дым. Снаружи, где-то в отдалении, раздались крики. «Кровь отцов моих!» — подумал он. «Их тут не две!» Нужно было с ними покончить и быстро. Если схватка затянется, они быстрее измотают его, чем он их. Откуда вообще ему знать, способны ли такие твари уставать? Он с воплем прыгнул вперед. Со лба струился пот, и комната как будто слегка потемнела. Или нет, Далинор просто видел и слышал теперь лишь главное — он сам и чудовище. Ветер от его взмахов оружием, звук ударов его ног об пол, ритмичная пульсация его сердца. Внезапный ураган ударов потряс тварей. Он разбил ножку стола об одну из них, вынудив отступить, потом бросился на другую и вонзил ей кочергу в грудь, заработав удар когтистой лапой по руке. Кожа сначала сопротивлялась, но потом порвалась, и кочерга пошла вперед легко. Из раны вырвалась сильная струя дыма и окутала ладонь Далинора. Он отдернул руку, и тварь отшатнулась.
Ее лапы становились тоньше, а тело сдувалось, будто дырявый бурдюк для вина. Далинар знал, что подставился под удар, когда атаковал. Оставалось лишь вскинуть руку, когда вторая тварь бросилась на него, рассекла лоб и предплечье, впилась зубами в плечо. Далинар закричал снова и снова, колотя по голове чудовища ножкой от стола. Тварь оказалась ужасно сильной. Потом Далинар упал на спину, подтянул ноги и ударил ими тварь в живот, а потом перебросил через свою голову. Клыки вырвались из плеча Далинара, брызнула кровь. Чудовище шлепнулось на пол лапами кверху. У Далинара кружилась голова, но он вынудил себя встать и принять стойку. «Всегда держи стойку!» Тварь почти одновременно с ним оказалась на лапах, и Далинар отрешился от боли, отрешился от крови, позволил азарту даровать себе сосредоточенность. Он поднял кочергу, ножка стола, скользкая от крови, выпала из его пальцев. Чудовище присело, потом кинулось. Далинар позволил текучей природе стойки дыма увлечь себя, шагнул в сторону и ударил кочергой тварь по лапам. Та споткнулась, а Далинар повернулся, занес кочергу, держа обеими руками, и нанес сокрушительный удар прямо по хребту существа. Кочерга рассекла кожу, прошла сквозь тело твари и ударилась о каменный пол. Существо задергалось, загребло всеми лапами, в то время как из ран на спине и животе с шипением выходил дым. Далинар отступил, вытер кровь со лба, выпустил рукоять кочерги, чей конец все еще пронзал чудовище, и она упала со звоном. «Хэп! Ради трех богов!» — прошептала женщина. Далинар повернулся и увидел, что она смотрит на сдувающиеся трупы и не может прийти в себя от потрясения. «Я должна была помочь, должна была чем-то их ударить, но ты двигался так быстро, всего несколько ударов сердца. Где? Как?» Она перевела взгляд на него. «Хэп, я никогда ничего подобного не видела. Ты сражался как один из сияющих. Где ты этому научился?» Далинар не ответил. Он стянул рубаху, морщась от вернувшейся боли в ранах. Только та, что в плече, была по-настоящему опасной. Но в целом дела обстояли неважно. Его левая рука немела. Он порвал рубаху пополам и одной частью перевязал рассеченное правое предплечье, а второй скомкал и прижал к плечу. Подошел к сдувшемуся телу, которое теперь напоминало пустой шелковый мешок, и вытащил кочергу. Потом приблизился к окну. На другие дома тоже напали. Там горели огни, и ветер доносил слабые крики. «Нам надо спрятаться в безопасном месте», — сказал он. «Тут рядом есть погреб». «Что?» «Пещера в скале. Рукотворная или природная?» «Никаких пещер», — сказала женщина, тоже подойдя к окну. «Как вообще человек может сделать дыру в камне? Клинком, осколком или духозаклинателем? Или просто вырубить киркой? Хотя это и сложно. Крем набивается в любую полость, а из-за великих бурь и ливней вероятность затопления крайне высока». Далинар снова выглянул в окно. В лунном свете двигалось что-то темное, к ним кто-то приближался. Он качнулся. Закружилась голова, потерял много крови. Стиснув зубы, схватился за оконную раму, чтобы не упасть. Как долго продлится это видение? «Нам нужна река. Что-то, чтобы смыть наш запах, сбить их со следа. Тут поблизости есть такое?» Хозяйка кивнула и побледнела, заметив тени во тьме. «Женщина, бери девочку!»
«Девочку? Силе, наша дочь! И с каких пор ты зовешь меня женщиной? Неужели Тафа такое сложное имя? Ветер и буря, Хэп, да что с тобой случилось?»
Он покачал головой, пошел к двери и распахнул ее, не выпуская кочерги. «Бери лампу. Свет нас не выдаст. Не думаю, что они могут видеть». Женщина подчинилась, поспешно схватив Силе. Девочке было лет 6-7 и последовала за Далинаром наружу. Хрупкий огонек глиняной лампы затрепетал в ночи. Он был немного похож на туфельку.
«Река!» — спросил Далинар. «Ты же знаешь!» «Тафа, я ударился головой!» — перебил Далинар. «Мне дурно, даже думать не могу!»
Женщина забеспокоилась, но приняла его ответ. Она указала в сторону от деревни.
«Пойдем!» — он направился во тьму. «Такие твари часто нападают.
Может, во время опустошений? Но я их в жизни не видела. Ветер и буря, Хэп, надо отвезти тебя!»
«Нет, надо убираться отсюда!»
Они продолжили идти по тропе, что бежала вверх к скале, похожей на волну. Далинар все время оглядывался на деревню. Сколько людей там убили эти твари из преисподней? Где же солдаты их землевладельца? Возможно, деревня находится в глуши, слишком далеко, чтобы оказаться под защитой какого-нибудь городоначальника.
Или, может быть, в эту эпоху и в этом месте все было по-другому? Я доведу женщину с ребенком до реки, потом вернусь и попытаюсь организовать отпор, если кто-то еще останется. Нелепая мысль. Он опирался на кочергу, чтобы не упасть. Ну какой еще отпор? Далинар поскользнулся на крутом участке тропы, и Тафа...